Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.
С вами Виктория Клепикова. Здравствуйте. В нашей студии доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методического совета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа город Донецк» Александр Анатольевич Потапов. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте.
Александр Анатольевич, мы продолжаем с вами тему режима дня. Уже выяснили, что это совсем не скучное занятие планировать свой день и жить вот в здоровом режиме. И как логическое продолжение этой темы, двигательная активность, ее роль в режиме дня, да, и роль, безусловно, в сохранении здоровья.
Да, режим двигательной активности является одним из компонентов режима дня. И если говорить о значимости, то он вроде бы как на третьем месте после режима питания, режима сна и бодрствования. Но, знаете, хотелось бы отметить, что все виды режима дня между собой взаимосвязаны. Мы с вами, говоря о режиме труда и отдыха, так или иначе затрагивали элементы двигательной активности в перерыв. Ну и еще раз к этому можно вернуться. Что же касается режима двигательной активности как такового, то из чего он складывается? Ну, если рассматривать начало дня с момента пробуждения, то, скажем так, утренняя гигиеническая гимнастика – это первый элемент, более привычное название «утренняя зарядка». Далее производственная гимнастика и никак нельзя обойти вниманием двигательную активность в нерабочее время или за пределами рабочего места. Или двигательную активность, которая не связана с производственной деятельностью. Называть можно как угодно, но суть вот от этого не меняется.
Когда мы говорим «двигательная активность», у каждого в голове своя картинка возникает. Мы говорили уже о том, что это ходьба, безусловно. Ну, то, что касается зарядки или гимнастики, более-менее всем понятно. А вот во внерабочее время, кроме того, что мы можем пройти пешком домой, немножко, может быть, погулять при хорошей погоде во дворе или в парке, но я так понимаю, что только ходьбой обходиться не стоит, потому что другая группа мышц у нас не задействована, получается.
Ну, вы знаете, при ходьбе задействованы почти все группы мышц, может быть, даже все. Тут детализировать не буду. Что касается движения пешком на работу и движения пешком с работы, это очень важный момент, это очень важная часть, важный элемент режима двигательной активности. И я, в общем-то, не устаю останавливаться на этом моменте, потому что это именно то, чем очень многие люди, как правило, пренебрегают, к сожалению. Это очень мощный оздоровительный фактор, его недооценивают. То же самое ходьба пешком по каким-то бытовым своим делам, на базар, в магазин и так далее. Это тоже мощный оздоровительный фактор. Я иногда вот вспоминаю такую пословицу «ходьба – вид спорта». Угу. Да, есть спортивная ходьба как вид спорта, олимпийский вид спорта. Ну, а давайте не будем забывать о том, что любой вид спорта, он в той или иной степени вовлекает все группы мышц в работу при выполнении соответствующих движений в том или ином виде спорта, также и при ходьбе. Знаете, ходьба – это, ну, если можно так выразиться, предтеча бега, подготовка к бегу. Чуть быстрее пошел, смотришь, вроде бы уже и бежишь. Вот. А бег, ну, принято так считать, является основой любой тренировки и нагружает все группы мышц. И вот тут интересный такой момент. Древние греки говорили, хочешь быть умным – бегай. Хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть сильным – бегай. Обмен веществ активизируется, улучшается состояние обмена веществ при этом, и работают все органы и системы гораздо лучше, эффективнее и надежнее, в том числе и головной мозг за счет того, что он кровоснабжается более интенсивно при движении. Отсюда и вот такое, казалось бы, нелогичное мнение, нелогичный вывод «хочешь быть умным – бегай». То же самое могу сказать и о ходьбе. Да, бег – это более интенсивная нагрузка. Может быть, не все способны выдерживать такую нагрузку. Бег все-таки, ну, знаете, есть люди по натуре спринтеры, которым предпочтительнее короткие дистанции быстро пробежать, а есть люди по натуре стайеры, которым предпочтительнее бегать на длинные дистанции трусцой или, может быть, в среднем темпе. Вот поэтому здесь уже возникают нюансы. А ходьба – это то, что доступно каждому, то, что доступно всем. И ходьба, как оздоровительный фактор, это за счет доступности, наверное, метод воздействия номер один. Оздоровительный метод.
Ну вот если мы начнем с утра, да, поход на работу пешком, ну, нам же нужно подготовить мышцы к тому, чтобы они не были, скажем, сильно напряжены, потому что я знаю, что люди из старшего поколения, даже вот просыпаясь и вставая сразу с постели, имеют некоторые затруднения в движении, потому что за ночь, наверное, мышцы в какой-то степени, с одной стороны, должны отдохнуть и расслабиться, да, но с другой стороны, все равно они не готовы двигаться так. Это, наверное, как раз и связано с вашей рекомендацией делать утреннюю гимнастику.
Да, совершенно верно. Давайте вспомним, что делает любое живое существо после пробуждения. У кого есть домашние животные, обращали, наверное, внимание. Они выполняют самые разнообразные потягушки. То же самое и маленькие дети, которые еще не умеют ходить. Они начинают руками-ногами как-то двигать, ну, это помимо зевания. Вот как-то двигать головой – это напряжение мышц, которое усиливает, интенсифицирует кровообращение и готовит организм к работе в течение дня. Что же касается людей, которые уже двигаются самостоятельно, то я бы очень рекомендовал утреннюю зарядку. Что касается утренней зарядки или утренней гигиенической гимнастики, как вот ее, ну, полностью так называют, то здесь есть несколько моментов. Ну, во-первых, не надо думать, что эффект от этого воздействия наступит сразу. К сожалению, имеет место своеобразная медленность и неочевидность обратных связей. Человек не получает результат сразу, как ему бы хотелось. Некоторые люди думают, вот я сейчас начну делать зарядку и буду там чуть ли не чемпионом. Нет. 2-3 недели позанимался, результата не ощутил, бросил и больше к этому никогда не вернулся. Это вот медленность и неочевидность обратных связей – основная причина такого, ну, нездорового, негигиеничного поведения очень многих людей. Я обычно в этих случаях говорю так. Ну, вот когда со студентами, например, общаюсь. Если вы занимались хоть в какой-то спортивной секции, хоть когда-то, вы знаете, что результат сразу не приходит. Над ним нужно поработать. Иногда полгода, год, а иногда и больше. Ну, и многие, кто занимался, кивают, соглашаются, да, было. Ну, а те, кто в спортивных секциях не занимался, я предлагаю этим людям вспомнить, как мы все осваивали навыки письма и чтения. Медленно, долго, кропотливо, со скандалами, со слезами у многих и так далее. Но, тем не менее, освоили. Это был не год и не два.
То есть некоторое насилие, условно, скажем так, над собой нужно?
Нужно, да. Некоторое насилие, в кавычках, над собой необходимо совершить. Нужно себя заставить. Иначе дела не будет. Знаете, жизнь – это борьба. Как сказал кто-то из великих, Гераклит, по-моему, ну, у него еще есть такое выражение, все происходит через борьбу. В том числе и здоровье можно достичь через борьбу. И вот эта борьба с самим собой должна быть продуктивной. Для того, чтобы она была продуктивной и эффективной, она должна быть постоянной. Вот и все. Знаете, в этом плане я очень люблю пример с биографии Александра Васильевича Суворова, великого русского полководца. Все знают, что он родился хилым, болезненным ребенком, но ему хотелось быть военным непременно. Он начал вести здоровый образ жизни, и двигательная активность была номером один вот в этом процессе его подготовки, и он в этом преуспел. Его биографы говорили тогда, его современники утверждали, что до глубокой старости он не ходил, а бегал, и если на пути попадался стул, он его не оббегал, а перепрыгивал. Он вместе с солдатами, уже будучи в генеральских чинах, ходил в атаку и поражал неприятеля своей шпагой. неприятель, который по возрасту годился ему внуком. Понимаете? То есть дедушка поражал молодых юношей шпагой. Вот это, по-моему, довольно интересный, наглядный, показательный пример. В армии тоже у Суворова была физподготовка на высочайшем уровне, его солдат называли «чудо-богатыри». Они двигались очень быстро, перемещались на марше и переходили через такие преграды, которые считались непроходимыми, недоступными. Знаменитый переход Суворова через Альпы – это чисто за счет физподготовки. Он ударил в тыл австрийцам тогда, и разгромил их, они не ожидали удара сзади, что сзади непроходимые перевалы были. Вот что интересно, он не просто с войском прошел, а с боекомплектом, с вооружением, с артиллерией, с кавалерией, с обозом. То есть он все перевел через это. То есть вот что такое физподготовка. И когда Суворову говорили, что вы одержали 60 побед в 60 сражениях, он всегда уточнял 61. Первую победу я одержал над собой.
И это о том, что не только генетика определяет...
Безусловно, генетика определяет примерно 18-20% здоровья каждого из нас. А образ жизни 50-55%. По другим данным, 52-55%
вклад
образа жизни в формирование здоровья. И вернемся к теме утренней зарядки. Зарядка – это не просто так себе скажем зарядка, а ее надо делать правильно. Для того, чтобы она не навредила, нужно придерживаться определенных правил. Начну с требований к занимающемуся. Опорожнить мочевой пузырь. Раз, желательно кишечник. Не у всех-то получается, мочевой пузырь обязательно. И если уж мы говорим об этом, то натощак. Не надо воды, не надо еды, зарядку надо делать натощак. Требования к помещению. Помещение должно быть проветрено после ночного сна. Элементы интерьера не должны ограничивать движение. Если говорить об ограничении движений, скажу, одежда тоже не должна стеснять движение, она должна быть легкой. Все знают, что такое спортивная одежда. Она движение не ограничивает, она позволяет выполнять самые разные упражнения. Последовательность выполнения упражнений, скажем так, сверху вниз. Сначала разминаются мышцы шеи, потом плечевого пояса рук, потом туловище, спина, живот, поясница, а далее нижние конечности. И очень важный момент. Утреннюю зарядку нужно заканчивать тогда, когда хочется ее продолжать. Не надо доводить себя до состояния утомления на зарядке. Почему? Потому что в состоянии утомления человек приходит на работу, утомление накапливается, переходит в переутомление, а это уже пограничное состояние между нормой и патологией, между здоровьем и заболеванием.
То есть зарядка должна придавать нам бодрости?
Совершенно верно. Она должна пробудить организм, она должна повысить возбудимость центральной нервной системы. А если доводить себя до состояния утомления, то... центральная нервная система может начинать формировать процессы торможения. А это совершенно ни к чему.
Возбуждение центральной нервной системы достигается тоже за счет биохимии. Что вырабатывается у нас? Дофамин, наверное, тот, о котором мы все время говорим, или что-то еще?
Может быть и дофамин, может быть какие-то еще другие гормоны. Там довольно сложная биохимическая реакция. В детали вдаваться не буду. Но давайте подумаем вот о чем. Любое движение всегда... придает нам бодрость. Те же пресловутые потягушки. Обычно после них человеку легче. Даже тогда, когда он проснулся, даже тогда, когда он слишком долго, например, сидел за компьютером, выполнял какую-то срочную работу. Люди непроизвольно это делают. И после таких движений, которые растягивают мышцы плечевого пояса, шеи, поясницы, человек обычно чувствует себя хоть немножко, но лучше. Я думаю, что все радиослушатели согласятся со мной, потому что все в этой ситуации бывали.
Очень часто, когда мы заканчиваем работу, мы как раз и прибегаем к этому приему, подтягиванию, и это как будто, знаете, такая небольшая награда нам за напряженный труд.
Да, совершенно верно. Момент этот важен с моей точки зрения еще вот почему. Человек это делает непроизвольно. То есть природа сама ему подсказывает. Казалось бы, если сидячая работа, если целый день там в офисе, за компьютером, в аудитории и так далее, подвигайся, подвигайся, это природа наша, понимаете? Но многие люди считают, что, допустим, пройти несколько остановок пешком, это, ну, есть такое выражение, чего я буду бить ноги, я лучше подъеду. Но это не битье ног, это не бить ноги, это двигаться, это разгонять застойные явления, это профилактика. И причем, еще раз подчеркну, мощнейшая профилактика – это очень мощный оздоровительный фактор. К сожалению, большинство наших современников недооценивают его. Если говорить о каких-то исторических примерах, то, знаете, мне вот сейчас вспомнилась ситуация: Крым, дача Толстого, дача Чехова. По-моему, Чехова. У Толстого был туберкулез. 40 километров расстояние между этими дачами. Он пешком к нему в гости ходил. И он избавился от туберкулеза. Тогда ведь не было антибиотиков. Тогда лечили другими методами. Так он за счет чисто природных оздоровительных факторов и за счет движения решил проблему с серьезнейшим заболеванием. Так что это не только профилактический, но, наверное, и лечебный фактор тоже – ходьба.
Тогда нужно подумать, как одеться, чтобы было удобно ходить. Ведь многие еще идут пешком на работу с работы только потому, что обувь неудобная. Например, да, когда женщины надевают туфли на высоком каблуке, и есть повод поговорить еще и о вреде высоких каблуков.
Насчет высоких каблуков скажу так. Если кому-то хочется ходить на высоком каблуке, ну, никто не мешает на работе переобуться. Сменная обувь – это, на мой взгляд, необходимость. Где-то, например, в учебных заведениях, в лечебных учреждениях заставляют либо бахилы, либо сменную обувь одевать. Я рекомендую все-таки, ну, в лечебных учреждениях бахилы, да. А если кто-то ходит постоянно там в школу или в университет, или куда-то в офис на рабочее место, что мешает принести в офис туфли и оставить их у себя на работе? Пришел, переобулся, или пришла, переобулась. Пожалуйста. Это уже не режим двигательной активности, это другие немножко вопросы. Я обычно говорю так. Зимой мы в сапогах находимся в помещении. Тепло. Ноги вспотели, потом мы вышли на остановку, 5-10 минут постояли, потные стопы замерзли, и человек простудился. То есть это еще и профилактика простудных заболеваний. Я не говорю уже о том, что если стопа потеет, то какие-то токсические вещества, какие-то химические соединения из обуви переходят в кожу. Законы осмоса, они ведь действуют, их никто не отменял. И это еще и такое негативное воздействие на кожу. Вот, ну да, может что-то поступать и в кровь тоже, и в немалых количествах иногда. То есть это своеобразное отравление организма. Поэтому если уж говорить об обуви, то есть такая гигиеническая рекомендация менять обувь раз в 2 дня. 2 дня поносил, тухли сапоги, отставил, пусть сохнут. 2 дня другие. То же самое могу сказать и о той обуви, в которой человек ходит, и то же самое могу сказать о той обуви, в которой человек на работе, как сменная обувь. У меня, например, минимум 2 пары обуви на сезон. Я меняю из чисто вот этих соображений, о которых только что сказал. Насчет высокого каблука и вреда для здоровья. Да, это действительно очень серьезно и гораздо серьезнее, чем многие дамы представляют себе. Дело вот в чем. Идет напряжение мышц нижних конечностей полностью и тазового пояса тоже. Почему? Что такое каблук-шпилька? Давайте сравним точку опоры на каблуке-шпильке и точку опоры на пятке. Площадь разная. Если центр тяжести маленький по площади каблук-шпилька, мышцы нижней конечности и тазового пояса вынуждены выполнять статическую работу, направленную на поддержание равновесия. И это очень мощный фактор, провоцирующий варикозное расширение вен. Если речь идет о девочке-подростке, то за счет такого перераспределения мышечного тонуса могут быть деформации тазовых костей и осложнения в родах. Вот что такое высокий каблук. Некоторые дамы утверждают так безапелляционно: «красота требует жертв». Я говорю: хорошо, так вот пожертвуйте, откажитесь от высокого каблука, и со временем у вас не будет варикозно расширенных вен, и вы не будете вынуждены их прятать под брюками или чем-то еще. Хотите ходить в юбке – ходите на здоровье, и будет и красота, и здоровье. красоты без здоровья, ну, как не правило, бывает. Не бывает, да. Это два понятия взаимосвязанных. Что же касается женщин, то, знаете, тут еще есть очень интересный момент. Многие дамы любят сидеть, ногу закинув за ногу.
Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Не переключайтесь, будет интересно. В нашей студии сегодня доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета имени Максима Горького Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместитель председателя методического совета клуба «Основ здорового образа жизни НИКО город Донецк» Александр Анатольевич Потапов.
Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.